эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Так, сегодня 24 августа, воскресенье. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Президентские выборы в Абхазии состоялись. На чью сторону встанет Азербайджан? Армяно-грузинская интеграция. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии «Любовь Баматова».
В главных новостях: в Киеве состоялся военный парад, приуроченный ко Дню независимости Украины. В Донецке по центральным улицам сепаратисты провели около 100 украинских военнопленных. Израильские военно-воздушные силы разрушили 7-этажное здание офиса Палестинского министерства внутренних дел. В Киеве состоялся военный парад, приуроченный ко Дню независимости Украины. В нем приняли участие более 25 тысяч военнослужащих и курсантов и несколько десятков единиц бронетехники. По главной улице Киева прошли бронированные автомобили «Дозор», комплексы зенитно-воздушной обороны «ОСА», .У, С-300, а также изготовленные на Украине БТР-3 и БТР-4Е. Часть участников парада и продемонстрированной техники после торжеств будет направлена в зону спецоперации на востоке страны. Президент Украины Петр Порошенко в своей поздравительной речи заявил, что на перевооружение армии правительство в ближайшие годы потратит более 40 миллиардов гривен, около 3 миллиардов долларов. По его словам, украинцам надо научиться жить с постоянной военной угрозой. Президент добавил, что конфликт на востоке Украины вышел за пределы двусторонних отношений и дестабилизирует ситуацию во всем мире. Торжества в связи с Днем независимости проводятся и в Одессе. Там проходит парад военно-морских сил Украины. 23 года назад, 24 августа 1991 года, Верховный Совет Украинской ССР принял акт провозглашения независимости Украины. В Донецке по центральным улицам города пророссийские сепаратисты провели около 100 украинских военнопленных. Как сообщают местные жители, в пленных бросали камни, помидоры и яйца. По разным данным, на марше присутствовали от нескольких десятков до тысячи человек. По словам горожан, за пленными следовали поливальные машины. Позже украинские военные посадили в автобусы и увезли. Накануне в Донецк на площадь Ленина сепаратисты пригнали несколько подбитых танков, БТРов, пушек, а также систему «Град». По словам так называемых ополченцев, вся техника украинская. На востоке Украины за последние сутки погибли 5 военных, еще 8 получили ранения. По словам представителя Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Лысенко, правительственные войска продолжают наступление. Сепаратисты в воскресенье из установок «Град» обстреляли населенный пункт Коммунар в Донецкой области. В поселке горят дома, на помощь местным жителям пришли украинские военнослужащие. По данным пресс-центра спецоперации, в Коммунаре нет никаких военных частей и позиций. Информации о пострадавших пока нет. Продолжаются боевые действия недалеко от Донецка, Горловки, Новосветловки и Хрещеватая. Украинские военные удерживают позиции в районе Саур-Могилы. Как сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук, на протяжении суток правительственные войска нанесли около 60 артиллерийских ударов по позициям сепаратистов.
Эхо Кавказа. Новости.
В Петербурге прошли акции, посвященную Дню независимости Украины, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Серию одиночных пикетов на Невском проспекте организовала коалиция «Демократический Петербург». Главный лозунг акции – «Поздравляем Украину с Днем независимости». Но прохожие так бурно реагировали на содержание плакатов, что большинство из них оказались разорванными. То и дело, возле участников пикетов завязывались драки, причем полиция задерживала как нападавших, так и самих активистов. Из 25 участников акции в автозаке оказалось около десятка. Досталось и журналисту «Эхо Москвы» в Петербурге. Прохожий ногой выбил у него из рук планшет. В это же время активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» забросали дымовыми шашками генконсульство Украины. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
По Палестинская полиция заявила, что израильские военно-воздушные силы полностью разрушили семиэтажное здание в секторе Газа, где располагался офис Палестинского министерства внутренних дел. Сильно поврежден коммерческий центр в Рафахе. При его обстреле ранения получили 7 человек. По данным палестинских медицинских источников, в западной части сектора Газа жертвами воздушных ударов стали 2 человека, еще 5 получили ранения. Вчера ударом с воздуха был разрушен 12-этажный дом в городе Газа. Египет призвал палестинцев и израильтян возобновить переговоры о прекращении огня, проходящие в Каире. Между тем, израильское министерство обороны сообщает, что 5 ракет, выпущенных из Сирии по находящейся под контролем Израиля части голландских высот, упали на незаселенные местности. 8 июля Израиль начал военную операцию «Защитный рубеж» против боевиков «Хамас» в ответ на ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газа. В провинции Рака на северо-востоке Сирии вооруженные отряды исламистов заняли значительную часть территории военно-воздушной базы Табка. Сирийская правозащитная группа, базирующаяся в Великобритании, утверждает на основе данных от своих источников в Сирии, что в воскресенье бои за контроль над базой продолжались, но, по всей видимости, она уже находится в руках группировки «Исламское государство». По сведениям правозащитников, десятки солдат правительственных войск погибли, и, судя по всему, этот важный правительственный объект перешел в руки исламистов. С 19 августа, когда исламисты начали наступление на авиабазу Табка, правительственными войсками были убиты не менее 100 участников боевых формирований Исламского государства. Еще 300 были ранены. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что его преемник будет приведен к присяге 2 сентября. В заявлении, распространенном канцелярии, отмечается, что правительство страны готово к проведению церемонии инаугурации нового президента.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных в середине часа. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу. Напомню, что у микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям дня. Итак, закончились выборы президента самопроглашенной республики Абхазия. В 20 часов местного времени закрылись все избирательные участки. У нас на прямой телефонной связи из Сухуми наш корреспондент Елена Заводская. Елена, добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодня...
Расскажите, что произошло сегодня.
Сегодня граждане Абхазии выбирали нового президента. В стране жарко, как обычно, в конце августа. Несмотря на жару, активность избирателей была высокая. Я сама пошла на избирательный участок около 12 часов дня. На моем участке был порядок. Представители МВД стояли на улице, были они в зале для голосования. Мне пришлось выстоять очередь примерно из 30 человек. Двигалась она быстро, и уже через 15 минут я дала голос кандидату, которому доверяю. В Абхазии 132 тысячи избирателей голосуют на 33 избирательных округах. За пределами Абхазии работали 3 избирательных участка – в Москве, в Черкесске и в Стамбуле. В 3 часа дня была информация о том, что голосование в Стамбуле приостановлено турецкими властями. 2 часами позже его удалось возобновить. В городе Сухум работает международный пресс-центр, где в прямом эфире председатель Центральной избирательной комиссии Батал Табаго и международные избиратели информируют телезрителей о ходе голосования. По данным ЦИК, на 16.00 явка избирателей составляла в среднем по стране около 56%. Председатель ЦИК заявил, что выборы можно считать состоявшимися. На это же время в Москве проголосовали 500 человек, в Черкесске 1200 и в Стамбуле 420. По данным информационно-аналитического центра штаба кандидатов в президенты Рауля Хаджимба, на 18 часов проголосовали уже 84 тысячи избирателей. Это почти 64%. Из них по дополнительным спискам проголосовало около 14 тысяч человек. Впервые в истории Абхазии на нынешних выборах введена маркировка большого пальца левой руки проголосовавшего. Сегодня социальные сети пестрили сообщениями о том, что следы чернил легко удаляются моющим средством, салфетками Хаггис и даже простым мылом. Слишком много людей сообщили сегодня об этом. Они возмущались тем, что непонятно зачем ЦИК потратил около миллиона рублей на командировку сотрудников в Китай и приобретение некачественных маркеров. Международные наблюдатели не увидели особых нарушений в ходе голосования. Они заявляли о том, что все проходит в рамках закона. Есть некоторые технические проблемы, но они не повлияют на результаты. Иное мнение у представителей информационно-аналитического центра штаба кандидатов в президенты Рауля Хаджамба. На пресс-конференции в Ассоциации работников СМИ они заявили о том, что примерно на 10 участках оформление бюллетеней затянулось почти до обеда. При этом избирательные комиссии по инструкции ЦИК не пускали на участки более одного наблюдателя от одного кандидата. Наблюдатели были вынуждены заниматься оформлением бюллетеней. Они проставляли на каждом свою подпись. При этом у них не было возможности осуществлять наблюдение за ходом голосования. Они также сообщают о фактах двойного голосования, о том, что зафиксирован случай, когда человек пришел голосовать и выяснилось, что за него уже кто-то это сделал. Эти случаи единичные, но они вызывают озабоченность наблюдателей. Представители штаба Хаджамба также выражали озабоченность в связи с тем, что на участках очень большие дополнительные списки. За 2 часа до завершения голосования они составляли около 14 тысяч человек. В дополнительные списки вносили те, кто голосовал по открепительным талонам. Отвечая на вопрос о том, почему такие большие дополнительные списки в целом по стране, председатель ЦИК Батал Табагу заявил, что это происходит за счет голосования по открепительным талонам. В то же время он заявил, что ЦИК не обладает информацией о количестве выданных открепительных талонов. Зато этой информацией обладают представители информационно-аналитического центра штаба Хаджамба. Они называют цифру около 5000. Однако это никак не объясняет 14 тысяч голосов по дополнительным спискам. Председатель ЦИК Батал Табагу снял с себя ответственность за состояние списков избирателей. Он в очередной раз переложил ее на Министерство внутренних дел Абхазии. Председатель ЦИК говорит о том, что жалоб от штабов у него нет. Представители же штаба Хаджамба заявляют, что протоколы о нарушениях есть, их составляют и передают председателям участковых комиссий, как это предусмотрено законом. Центральная избирательная комиссия на усиленной охране. Близлежащие улицы перекрыты. Наряды милиции несут постоянное дежурство у ЦИКа. 8 часов вечера избирательные участки закрылись и начался подсчет голосов. Председатель ЦИК Батал Табагу объявил о том, что предварительные итоги голосования он огласит завтра в 12 часов на пресс-конференции. Будем ждать результатов. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Спасибо, Елена. Я надеюсь, что предстоящая ночь в Сухуме и вообще в Абхазии пройдет спокойно.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Голосование сегодня проходило и в Гальском районе. Там был открыт только один участок, на который в течение дня приходили горожане и жители деревень, имеющие право голоса. В Гале побывала наш корреспондент Олеся Вартанян.
В отличие от прошлых лет, перед зданием Гальской городской администрации, где проходит голосование, нет очередей. Те немногие, кто попал в избирательные списки, легко проникают внутрь здания, быстро проходят все процедуры и уже спустя пару минут расходятся по домам. На прошлых президентских выборах ситуация была совсем иная, рассказывает мне глава окружной комиссии Игорь Амичба. Участки в Гальском районе были в нескольких местах. Здесь, в администрации, говорит он, в течение всего дня невозможно было протолкнуться.
В целом в районе до 20 тысяч избирателей. Но сегодня голосует всего 295 человек, которые внесены в основной список. Остальные по дополнительному списку, которые здесь находятся, силовые структуры, будут голосовать.
Говорит Амичба. Значительная часть гальских силовиков – уроженцы соседних районов. У них нет проблем с паспортами, так что по местному законодательству сегодня в Гале они смогли проголосовать по открепительным удостоверениям с мест их прописки. Несколько милиционеров лениво разгуливают во дворе перед участком. У одного из них в руках автомат. Никому из избирателей нет дела ни до силовиков, ни до их оружия. 80-летняя Лу Хуара Джахая, выходя с участка, похвасталась мне, что отдала голос за Рауля Хаджимба. С выбором она долго не мучилась. Женщина родом из Кварчели и приходится своему избраннику далекой родственницей.
Я хороший ждем. Я всегда другому тоже. Я не обижаю ни погабши меня квартира дарил, а мхаби меня хорошо помогали. Все для меня все хорошие. Я никому не обижаю,
сказала Луара. Большинство здешних избирателей – люди ее возрастной категории. Если верить спискам, то один из избирателей должен помнить времена прихода большевиков на Кавказ. Его годом рождения в списке указан 1921. Значительная часть избирателей – это жители Галии, те, кто из сел в основном с абхазскими, армянскими и русскими фамилиями. 17-летний Георгий сильно выделяется из этой публики, собравшейся у участка. На юноше белая майка с абхазским флагом на груди. Над губой еле заметный пушок. Георгий сегодня впервые пришел на выборы.
За кого собираешься голосовать?
А? За Бжаня.
За Бжаня?
Да.
Шония. Почему? Какие у тебя ожидания?
О, хороший человек.
Недолго думая, ответил мне Георгий. В руках у него уже второй по счету абхазский паспорт. На днях работники местного паспортного стола, не объясняя причин, попросили Георгия зайти и забрать новый документ. Та же история и у пожилой жительницы Гали, которая предпочла не называть своего имени. На голове у нее платок, ее худощавое лицо в морщинах. Пока она голосовала, ее супруг ожидал снаружи участка. Ему паспорт менять отказались.
Я сейчас
Это новый.
Это новый, да.
А почему тогда вы голосовали, а вашему супругу, наверное, да?
Отказали.
Да, а почему?
Я не знаю.
Говорю, когда вот этот паспорт давали, тому человеку говорил, что нас разведете, я говорю.
Это я так сказала.
В избирательной комиссии никто не смог мне объяснить, по какому принципу отбирались люди, попавшие в список. Там также оказались не в силах разъяснить причину, почему за несколько дней до выборов некоторым избирателям паспортный стол решил выдать новые документы. 45-летнего Хвичу Шони не допустили к избирательной урне, хотя, как он сказал, 2 месяца назад ему позвонили из районного руководства и попросили прийти на выборы. При входе на участок Хвичи сообщили, что его имени нет в списке.
Понимаете? Вот чисто, может быть, не политически, не социально, а чисто душевно чувствую себя оскорбленным. Если у меня и моей фамилии 600 лет истории здесь, и потом тебя из-за того, что здесь написан грузин, как это дискриминация, это некрасиво, мне кажется. Это не серьезно просто.
Сказал Хвича. Пока мы с ним говорили, с участка с криками возмущения выбежала девушка. У нее та же история, что и у Хвичи. Согласно базе данных, ее паспорт аннулирован, а значит, она не имеет права голосовать. Районное руководство также заранее уведомило Тамару, что она должна прийти на выборы. Она студентка юридического факультета.
Сказали просто бы... я так считаю, что здесь абсолютно не защищаются права человека. И никто вообще не обращает внимания на то, что на самом деле должно быть.
Ну, вы юрист, вы собираетесь как-то, я не знаю,
нет,
там пойти?
Нет смысла, потому что все молчат. Это бесполезно.
К полудню в Гали приехал бывший депутат Российской Думы Сергей Бабурин. Он быстро огляделся на участке, после чего начал просить показать ему тех, кого не допустили к голосованию. Пока ему искали собеседников, я попросила поделиться своими впечатлениями. Бабурин сказал, что в Гали на выборах он не впервые, и что сегодня здесь намного спокойнее, чем лет так 10 назад.
Сейчас здесь, конечно, формально более спокойно, но... На самом деле, я считаю, это спокойствие внешнее, потому что когда от полутора десятков тысяч избирателей осталось 295, вопрос по остальным, я бы сказал, решен некорректно. Убежден, что эта проблема станет в повестке дня и парламента, и общества Абхазии в ближайшее время.
Сказал Бабурин. Он считает, что подход предыдущего абхазского лидера Александра Анква к паспортной проблеме был верным. Людей нельзя было одним махом лишать документов, пусть даже среди них были те, кто обладает и грузинскими паспортами.
Значит, формально, если отвечать, предлагать выйти из гражданства Грузии. Это формально. А фактически это не должно никого интересовать. либо пойти по пути России, где сейчас, вы знаете, закон требует сообщать официально в двухмесячный срок о своем двойном гражданстве, или предусматривает административную, финансовую и уголовную ответственность. Почему бы здесь то же самое не сделать?
Сказал Бабурин. Наш разговор пришлось прервать, так как к нему подвели местную учительницу, которой сегодня на избирательном участке дали отворот-поворот. Внимательно выслушав ее историю и сделав пометки в блокноте, Бабурин пообещал рассказать об этом всем в верхах, после чего вскочил в комфортный джип и на всех скоростях унесся в сторону Сухуми. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Гали.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Продолжает программу рубрика «Голоса». С жителями абхазской столицы побеседовала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Скажите, вы голосовали сегодня?
Да.
Как прошло голосование? Были ли какие-нибудь нарушения?
Нет, никаких нарушений не было. Кто хотел, приходил спокойно, голосовал. Никто не мешал. Наоборот, говорили с праздником, с днем выборов. Вот, все прошло нормально, доброжелательно. И те, которые наблюдатели, и все было хорошо в 5-м округе. А в других местах я не знаю. Меня Ира зовут. Я желаю удачи, чтобы пришел человек, который поднимет Абхазию, чтобы был закон, порядок. Вот что мы хотим.
Мы голосовали, как и положено, гражданам Абхазии. Следует отметить, что очень активно сегодня голосование прошло на нашем избирательном округе. Такого большого посещения к этому времени еще никогда не было. Голосование проходило спокойно, мирно. Это в 14-й школе. Гурджу Валерий Тыбович.
Все нормально, тихо, спокойно. И народ идет, праздничный день. Цейба Владимир.
Да, я голосовал. Голосование, в принципе, неплохо проходит. Но затруднен процесс наблюдения, так как как-то неудобно. Удобно рассадили наблюдателей, им трудно одновременно, так как всего один наблюдатель находится на участке, ему трудно одновременно наблюдать за тем, как выдают бюллетени, как проверяют их паспорта, как наносят маркировку, печать, паспорт, и одновременно наблюдать, как люди сбрасывают бюллетени в урну. На том участке, где я был, это поликлиника здесь городская, детская. Имеют место так, заторы иногда на участках, вот в часы пик, например, бывают такое, когда много наблюдателей сразу хлынуло, да, вот бывали заторы, в 10-й школе такого рода затор один образовался, но такого большого нарушения там не было, по большому счету. Единственное, вот то, что до нас доходит, и тогда комиссия как-то халатно относится вот к тому, чтобы ставить печать, паспорт. А это уже будет возможность у человека два раза проголосовать, если, скажем, маркировка смоется. И мне не кажется, что это целенаправленно так комиссия работает, но подозрения могут иметь место. Опять же, дополнительный список растет, уже больше 10 тысяч по дополнительным спискам. Тимур Заурович Голландзия.
Меня возмутило, знаете что? Его в списке не было. Человек, который в одном месте, мы живем уже 60 лет, и его не было в списке. Я уже давно хотела это позвонить, но не стала вообще.
Вы так. Были в основном в списке?
Я-то. Ну, так все нормально. Лейла Николаевна.
Я голосовал в деревне, при мне никаких нарушений не было. Как раз при мне туда приезжал Затулин, наблюдатель. И ему тоже доложили, что нет пока никаких замечаний, нарушений. Но это было где-то в 11 часов.
Какой деревня?
Адцы. Меня зовут Аслан Айзба.
Бесподобно. Хорошо. Очень много народу было. Все в хорошем настроении. Проголосовали. Посмотрим, что будет дальше.
Может быть, вы заметили какие-нибудь нарушения?
Никаких нарушений. Все было нормально, отлично. В моем округе было все хорошо.
В каком округе?
Ну, армянская школа. 9-я. Сергей Владимирович.
Каждый год как-то пропускали наш дом, но в этом году оказалось в списке. И мы проголосовали нормально. Все хорошо. Меня зовут Нона Габния.
А вы где голосовали?
А я в новом районе, 5-я школа абхазская. Все нормально. Раньше как-то мы проходили, не могли даже пройти было. А сейчас очень спокойно, нормально, все. Никаких эксцессов. Меня Алла зовут Антонян.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Предварительные итоги прошедших сегодня в Абхазии выборов будут известны завтра. И, конечно же, мы вернемся к этой теме в завтрашней программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
По оценкам российских правозащитников, в Ленингорском районе самопроглашенной республики Южная Осетия счет семей, которых лишили прав собственности и выселили из домовладений без очевидных причин и судебных постановлений, идет на десятки. Точное количество людей, оставшихся без крыши над головой, неизвестно, так как лишь немногие из них отваживаются отстаивать свои права в местных судах, рассказывает Мурат Гукимухов.
Вскоре после перехода Ленингорского района под юрисдикцию Южной Осетии, президент Кокойты своим указом аннулировал как недействительные все сделки купли-продажи недвижимости, совершенные в 1991-2008 годах. По словам бывшего главы Ленингорского района Алана Джусоева, нужно было заново зафиксировать право собственности местных жителей, то есть оформить домовладение по югостинскому законодательству, создать новую базу данных недвижимости в районе. Для этого специально было создано бюро технической инвентаризации. Тогда же возникли и первые спорные моменты. С жалобами к властям стали обращаться те осетины, у которых в свое время гамсахурдисты отобрали дома, или те, кто был вынужден продать жилье за бесценок, говорит Алан Джусоев.
Чтобы иметь по югоостинским законам собственность в Южной Осетии, надо было иметь югоостинское гражданство. И система должна была быть такая. Человек должен был получить гражданство, и вот те грузинские бумаги, он их сдавал на домовладение и должен был получить новые бумаги.
Если есть спорный момент, он должен разбираться в суде.
В случае с Ленингорским районом, что касается купли-продажи недвижимости, должно быть обязательное наличие югоостинского гражданства у человека, подающего в суд.
По мнению Джусоева, эти люди во многом оказались жертвами неурегулированности отношений между Грузией и Южной Осетией. Стороны практически не признают никакие нормативные акты друг друга, в том числе и регулирующие права собственности. Вместе с этим появились и явные злоупотребления. Например, многодетная семья Евгении Демхиташвили в начале 90-х купила дом у главы поселкового совета Михаила, фамилию называть не буду, за 95 тысяч рублей. Сумму по тем временам немалую. Михаил никогда не имел претензий к покупателям, но вот сын, по всей видимости, решил восстановить свои права на этот дом, причем совершенно бесплатно. Несколько месяцев назад он выгнал многодетную семью на улицу без всякого суда, под страхом смерти. Бездомные они сейчас скитаются по родственникам в Грузии. Та же судьба постигла и семью Тамары Балмахишвили.
Наш следователь – молодой парень. Ему то ли 22, то ли 25 лет. Он сказал, если пойдете жаловаться, сам вас в тюрьму посажу. Не можешь и слова сказать. Он показал мне что-то написанное на русском и осетинском, что дом принадлежит некоему Славику, который проживал там в 1987-88 годах. Больше мне ничего не предъявлял. Я слышала о многих жителях Ахалгории, у кого был суд. Мы до суда не дошли, так как нам угрожали. Из-за этого я отказалась идти в суд. Да и нет особого смысла судиться. Кто пошел на это, никто не смог вернуть дом.
Российский правозащитник Варвара Пахоменко говорит, что отсутствие югоостинского гражданства у многих жителей Ленингорского района не является основанием для их дискриминации.
Если даже гражданство человека отсутствует, тем не менее его права должны защищать. Если человек живет на территории республики, ситуация, которая сложилась в Ленингорском районе, такова, что власти Южной Осетии признавались время, что люди с грузинским гражданством там живут, и, в общем, это не уникальная ситуация, когда в стране живут не граждане. Однако это не значит, что они лишаются своих прав. И право собственности, одно из прав человека, гарантировано международными договорами, международными конвенциями. Власти, безусловно, должны защищать людей, живущих на территории республики, вне зависимости от их гражданства.
По мнению Варвары Пахоменко, пострадавшие напрасно не подают жалобы в местные суды. Пусть их иски будут отклонены или лишены не в их пользу. Главное – получить бумагу, подтверждающую, что они обращались к местным властям, говорит Варвара Пахоменко.
Как, например, было в Абхазии, там люди, потерявшие собственность свою в 90-е годы, это граждане России были, они сначала пытались защитить свои права в абхазских судебных инстанциях, когда у них ничего не получилось, они подали в суд на МИД России, здесь, в России. Уже этот суд проиграли, сейчас они обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека. Как раз аргументируют тем, что Россия осуществляет эффективный контроль на территории Абхазии и ответственность за нарушение прав человека там, в том числе право на собственность.
Наверное, обязать Россию платить за нарушение прав человека в Южной Осетии – это слабый стимул для местных чиновников изменить свое отношение к людям. Но все же это какой-то выход для пострадавших, возможность получить деньги и обустроиться на новом месте. Другое дело, что молодой республике совершенно нечем будет компенсировать репутационный ущерб от этих безобразий, которые совершаются представителями власти от имени государства. Мурат Бухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Слушайте радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу. Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сегодня 24 августа, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время, с новостями региона Любовь Баматова.
Выборы президента в самопровозглашенной Республике Абхазия считаются состоявшимися. По данным ЦИК, на 18 часов в них приняли участие 55,84% избирателей. Об этом на пресс-конференции в Международном пресс-центре заявил председатель ЦИК Батал Табагуа. По его словам, в Москве проголосовало 500 человек, в Черкесске 1200, в Стамбуле 420 человек. Голосование завершилось в 20 часов, после чего участковые комиссии приступили к подсчету голосов. Данные зарубежных участков будут передаваться в окружную избирательную комиссию номер 5 по городу Сухуми. На пост главы государства претендуют 4 кандидата: председатель службы безопасности Аслан Бжания, экс-министр внутренних дел Леонид Дзашпа, лидер оппозиции Рауль Хаджимба и министр обороны Мераб Кишмария. Вчера они подписали соглашение о мерах по достижению национального единства, в рамках которого планируется создание консультативного совета для расширения диалога и преодоления кризисных ситуаций. Международные наблюдатели, приехавшие в самопровозглашенную Республику Абхазия, отмечают высокий уровень подготовки и проведения выборов президента республики. В Международном пресс-центре проводятся регулярные сеансы связи с различными избирательными участками, сообщает Абсны Пресс. Наблюдатели, присутствующие на участках, а также сами избиратели, делятся своими наблюдениями и впечатлениями. Так, представитель патриотической организации Японии Исукай Мицухира Кимура сказал, что с утра он объехал 5 участков. «Люди активно голосуют, они понимают важность выборов главы государства», — сказал он. Наблюдатель обратил внимание на то, что на 2 избирательных участках место для голосования располагается на 2-м этаже, что доставляет неудобства для пожилых людей. На некоторых участках тесно и жарко. МИД Грузии назвал незаконными проходящие сегодня, 24 августа, в самопровозглашенной Республике Абхазии президентские выборы и призвал международное сообщество их осудить. Тбилиси считает проведение этих выборов нарушением принципов суверенитета государств и территориальной целостности. Европейский Союз поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии, как это признано международным правом, говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
20 августа в газете «Известия» были опубликованы данные проверки Ингушетии аудиторами Счетной палаты России. Аудиторы утверждают, что правительство республики использовало с нарушениями средства в размере более 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Над темой работал Магомед Тариев.
Набирающий в Ингушетии силу скандал угрожает подорвать остатки доверия населения к нынешним республиканским властям. Дело в том, что скрытые Счетной палатой факты нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств затрагивают наиболее чувствительные и даже болезненные для жителей республики сферы. Достаточно сказать, что в одном случае речь идет фактически об обмане детей-сирот, которые должны были получить жилплощадь после выхода из детских домов, а в другом – о похожей махинации, но уже в отношении оставшихся без жилья вынужденных переселенцев. Получив субсидии из Федерального центра на обустройство детей-сирот, правительство заключило в октябре 2013 года контракт на строительство жилья с фирмой «Мальтес» на сумму 152 миллиона рублей, учредителем которой, по счастливой, видимо, случайности, является нынешний глава кабинета министров Ингушетии Абубакар Мальсагов. Одно время он даже был ее гендиректором. Позднее контракт был расторгнут. Никакого жилья государственные дети не получили, а их в республике ни много ни мало около 1000 человек. Пресс-служба правительства заявила «Известиям», что жилплощадь возводится, просто сроки ввода ее в эксплуатацию пришлось перенести из-за несвоевременного поступления бюджетных средств. Однако, какими правовыми основаниями руководствуется фирма «Мальтес», продолжая выполнять обязательства по расторгнутому с ней контракту, там не пояснили. Аналогичная схема была использована и при освоении субсидий на строительство жилья для вынужденных переселенцев. Удивительнейшим образом героем этого скандала является все тот же злополучное ООО «Мальтес», которое, как уже указывалось, имеет давние и прочные связи с нынешним председателем ингушского правительства. Весной этого года переселенцы должны были отпраздновать новоселье в 4 многоквартирных домах в селе Яндере, однако построены они так и не были. А «Мальтес», сорвавший выполнение и этого контракта, не подвергся никаким штрафным санкциям. Пресс-служба Кабинета министров республики, однако, утверждает, что и в данном случае речь идет просто о переносе сроков, то есть нуждающиеся получат жилплощадь буквально через несколько месяцев. Однако, по данным «Известий», квартиры в этих домах уже продаются, в то время как переселенцев, которым они предназначены, выселяют из их временных убежищ. Если все эти обвинения найдут свое подтверждение, то вне зависимости от того, как на это отреагирует Кремль, нынешнее руководство республики лишится последней поддержки среди населения. Для кавказского общества дети-сироты и беженцы – это самые неприкасаемые группы страждущих, ограбить которых значит совершить чудовищное преступление перед людьми и Богом. Недружественные Юнузбеку Евкурову силы получили, пожалуй, самый сильный за весь период его правления козырь для полной и окончательной дискредитации оппонента. Надо полагать, они не преминут им воспользоваться. Есть во всей этой истории и анекдотический момент. Борьба с коррупцией, о которой нынешний глава Ингушетии заявлял неоднократно, оказывается, и в самом деле велась с упорством, достойным лучшего применения. В рамках кампании противодействия этому социальному злу ингушские власти щедро раздавали деньги. Бюджетными средствами одаривались участники разных конкурсов, изготовители плакатов и наклеек, доморощенные социологи, проводившие какие-то исследования. То есть местная власть пыталась справиться с коррупцией посредством задействования ее самых изощренных механизмов. Так наркозависимые вносят свой вклад в борьбу с наркотиками, беспощадно уничтожая их запасы. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Несомненно, за прошедшую неделю наиболее важным событием вообще в политической жизни Армении был, конечно, визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Ереван. Он важен тем, что после подписания Грузии ассоциативного соглашения с Европейским Союзом и на фоне, во всяком случае, озвучиваемых намерений Армении о присоединении к так называемому Евразийскому Союзу, которые, перспективы которого представляются очень и очень туманными, назрела необходимость определенной сверки часов. Конечно, многие вопросы так и остались неосвещенными. Основные вопросы так и, во всяком случае, для широкой публики остались без какой-то конкретики, но тем не менее, нужно подчеркнуть, что в обеих странах, и в Армении, и в Грузии, есть понимание стратегической важности армяно-грузинских отношений и важности того, чтобы ничего не смогло бы бросить тень на них, потому что это вопрос национальной безопасности как Армении, так и для Грузии. Более того, это, скажу, вот в плане Армении, это вопрос, можно сказать, экзистенциальной важности. И в политических элитах и Армении, и Грузии, независимо от их отношения к власти на местах, да, то есть независимо от того, они во власти или в оппозиции, есть полный консенсус в этом отношении. Во всяком случае, этот вывод можно на сегодняшний день сделать. И визит грузинского премьера был именно на фоне вот такого обоюдного консенсуса. И его шлейф, можно сказать, такой, он оставляет впечатление надежности и понимания важности вот перспектив развития наших отношений. С учетом того, вот, что остается неурегулированным армяно-азербайджанские отношения, армяно-турецкие отношения, российско-грузинские отношения, остаются кризисными отношения России и Запада, тем не менее, вот в армяно-грузинской повестке есть определенные константы. Они, это константы, которые сложились, в общем-то, веками, и эти, скажем так, ветры не способны внести какие-то вот негативные изменения. Хотя мы понимаем, что есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы в этих отношениях также вот внести раскол. И понятно, это какие силы? Это силы, находящиеся на севере, да? В частности, вот имеют место определенные информационные вбросы и информационные атаки под целью дискредитировать Грузию в глазах армян и наоборот, скажем, внести определенное недоверие и к Армении, и к армянскому меньшинству в Грузии, да, вменять им определенный сепаратизм. В общем, внести определенную напряженность в армяно-грузинские отношения, что к чести, значит, политическим элитам обеих стран, можно сказать, что все эти попытки, во всяком случае, до сегодняшнего дня, они остаются безрезультатными. Но я полагаю, что вопросы все-таки между Арменией и Грузией, они остаются... Пока что ряд вопросов остается неурегулированным, потому что вступление Армении в так называемый Евразийский союз, если он состоится, это приведет к тому, что армяно-грузинская граница функционально фактически превратится в российско-грузинскую границу. И я очень-очень надеюсь, что все-таки у армянских властей найдутся силы, чтобы как-то противостоять этому, потому что армяно-грузинские отношения – это ткань, где вот третий лишний. И тем более, если этот третий вот в лице такой деструктивной силы в регионе, как Россия. Я так полагаю, что почему-то надеюсь, и не безосновательно, что все-таки такое понимание в значительной части политической элиты Армении все-таки имеет место быть.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Товарооборот Азербайджана с двумя ведущими партнерами по СНГ, с Россией и Украиной, сократился по итогам 7 месяцев текущего года. Возможной причиной заметного снижения товарооборота называют политический кризис и военные действия в Украине. В то же время Азербайджан попал в список стран, из которых Россия ожидает получить овощи и фрукты, вместо попавшей под санкции продукции из стран Евросоюза и США. Продолжает тему президент Фонда политических исследований Каспийского региона Вафа Гулузаде.
До украинских событий, откровенно говоря, внешняя политика Азербайджана, она многими экспертами характеризовалась как политика баланса. Баланса между Россией и между Западом. То есть Азербайджан проводит независимую политику. Азербайджан использует, кстати, в своих национальных интересах и Запад, и Россию. И в то же время, насколько возможно, чтобы не поступиться своими национальными интересами, Азербайджан уступает и России, и Западу. Однако после украинских событий все гораздо осложнилось в том плане, что Азербайджан стоит перед лицом выбора, потому что балансировать сейчас очень тяжело. Запад интересует азербайджанский газ, азербайджанские энергоресурсы и транзитные возможности Азербайджана для туркменского газа, для других энергоносителей государств Каспийского региона, для того, чтобы перебросить все это в Европу и избавить ее от зависимости от российских энергоносителей. Это, конечно, для Азербайджана большой вызов. С одной стороны, нам очень выгодно, что Европа нуждается в наших ресурсах. А с другой стороны, Россия, конечно, будет очень недовольна тем, что Азербайджан будет участвовать в санкциях против России, пропуская через свою территорию энергоносители для Европы. Вот в этом отношении, конечно, все осложнилось. Запад требует от Азербайджана однозначной позиции, а Россия требует от Азербайджана вхождения в Европейский Союз. Вот такова, так сказать, соль нынешнего момента. Нынешний момент, конечно, для Азербайджана весьма, так сказать, тяжел. Тяжел в том смысле, что нам гораздо более комфортно было балансировать, чем делать конкретный выбор. Потому что мы не знаем, насколько Европа может гарантировать нашу безопасность, если мы будем работать с Европой в этом плане. А с другой стороны, Россия давит на Азербайджан, чтобы Азербайджан либо вступил в Евросоюз, либо Азербайджан, чтобы не, так сказать, снабжал бы Европу газом через свою территорию. Кроме того, Россия сейчас в довольно-таки тяжелом положении после санкций. Вот за последнее время была встреча в Сочи. Встреча в Сочи была вызвана желанием Путина, так сказать, поговорить, я считаю, больше с президентом Азербайджана, нежели чем с президентом Армении. Эта встреча состоялась 8-9 августа. Вот, и на этой встрече карабахский вопрос не обсуждался фактически. Никаких в плане карабахского вопроса. А что же обсуждалось? Я думаю, обсуждалась азербайджанская экономическая помощь России. То есть Россия сейчас нуждается в продуктах питания, продуктах сельского хозяйства, в овощах и фруктах. И после встречи с Путиным все это пошло, так сказать, в Москву через Азербайджан. Россия дала зеленый свет, и Азербайджан направляет в Россию эти продукты. Что нас ожидает? Нас ожидает в сентябре встреча, так сказать, глав государств Прикаспийского региона в Москве. Я думаю, что это будет очень серьезный саммит глав государств, на котором Россия будет ставить свои условия. России необходимо контролировать поверхность Каспийского моря. Если будет достигнуто соглашение о том, что поверхность Каспийского моря является общим и не имеет границ, то тогда российский астраханский флот может спокойно подходить, так сказать, в акваторию любого государства, и Казахстана, и Азербайджана, и Туркмении. Поэтому нам это невыгодно. С другой стороны, будет давление по поводу толщи воды. В том смысле, что Россия не заинтересована, чтобы туркменский газ, допустим, мог бы пойти через Азербайджан по дну Каспийского моря. Или же казахская нефть могла бы, допустим, по трубопроводу Актау-Баку пойти в трубопровод Баку-Джейхан. Поэтому будет сформулировано, что, значит, чтобы не загрязнять, так сказать, окружающую среду, всякого рода трубопроводы должны проводиться с общего согласия, то есть посредством консенсуса, в котором Россия может накладывать вето на любой проект. Вот, в принципе, Россия борется за свое господство на Каспийском море и за свою монополию на энергоносители в Европу. Россия не хочет, чтобы Европа избавилась от зависимости от России. И многое здесь, конечно, зависит и от нас, в частности, от Азербайджана, а также от других прикаспийских государств. Азербайджан должен делать выбор, Азербайджан не торопится делать выбор. Давление на Азербайджан осуществляется на данный момент через линию прекращения огня с Арменией. Эта линия прекращения огня, она заполыхала как раз накануне встречи Путина, чтобы дать повод Путину пригласить президентов якобы для миротворческой миссии или же как-то повлиять на ситуацию, вот, так сказать, вот в регионе. Вот примерно вот такие сейчас вопросы, такие проблемы.
Это был президент Фонда политических исследований Каспийского региона Вафа Гулузаде.
Эхо Кавказа.
В Северную Осетию, как и в другие регионы России, прибывают беженцы из Украины. Первые жители Донецкой и Луганской областей, 188 человек, приехали в республику 2 месяца назад. Им выдали миграционные карты, которые позволяют находиться в России 3 месяца. Некоторые не прочь уехать к родственникам в Южную Осетию или Грузию, но не могут этого сделать из-за отсутствия соответствующих документов. Рассказывает Жанна Тарханова.
Наталья – жительница украинского Донецка. В результате военных действий женщина с малолетними детьми осталась без крыши над головой, поскольку отец семейства грузин решили ехать в Грузию. Из Мариуполя они перебрались в Ростовскую область. По словам Натальи, украинские беженцы пересекают российскую границу по внутренним паспортам. Там же им выдают миграционные карты. Наталья продала свой ноутбук, чтобы добраться из Ростовской области во Владикавказ. Уже из Северной Осетии беженцы планировали ехать в Грузию. Однако на границе женщину развернули обратно, так как в загранпаспорте Натальи не были прописаны ее дети. Решить вопрос с документами в Северной Осетии не удалось. Пришлось ехать в украинское посольство в Грузии.
Я вписала детей в Грузии в посольстве, в паспорт, и теперь могу переехать. Ждем только, когда перевал расчистят.
В таком же положении, как и Наталья, десятки украинских беженцев. Еще одна семья из Украины, пожилая пара Плиевых, не может выехать к родственникам в Южную Осетию, так как на руках у них только внутренние украинские паспорта. Виктор и Зоя говорят, спасаясь от пожара войны, о документах думали в последнюю очередь. Главным было остаться в живых. После многочасовой очереди на контрольно-пропускном пункте Нижний Зарамак супругов развернули обратно во Владикавказ, откуда направили в бальнеологический санаторий Урстон, расположенный в 60 километрах от Владикавказа. Здесь же нашли приют более 100 беженцев из Луганской области. Начальник отдела по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев Управления миграционной службы России по Северной Осетии Казбек Тхапсаев говорит, что миграционные карты украинским беженцам выдаются на 3 месяца.
Они находятся на территории России. Они могут находиться столько, сколько им позволяет миграционная карта. Но в связи с событиями на Украине, то, что там творится сейчас, эти события, они не прекратятся в течение этого времени, правильно? За 2-3 месяца они не закончатся, мы так думаем. А впереди зима, надо людям как-то обустраиваться. И заодно надо документироваться документами Российской Федерации, чтобы находиться здесь не 3 месяца, а год, а то и больше. Поэтому они обращаются в миграционную службу, получают соответствующие документы. Называется временное убежище.
По словам Тхапсаева, беженцам необходимо обращаться в миграционную службу и получать соответствующий документ «временное убежище». С таким документом они имеют право не только работать и учиться, но даже обратиться за российским гражданством, продолжает Казбек Тхапсаев. Что делать беженцам, направляющимся из России в третьи страны? С таким вопросом я обратилась к руководителю пресс-службы погрануправления России по Северной Осетии Александру Солоду.
Паспорт заграничный должен быть гражданина Украины. Пропустят. А если у него внутри украинский паспорт, просто обыкновенный, Так его не пропустят, конечно. Или возвращаться в Украину, или обращаться в миграционную службу, там получать вид на жительство в России, потом оформлять. Только пересечение госграницы по загранпаспортам. С Южной Осетии там упрощенный режим по паспорту гражданина России.
Говорит Александр Солод. Выход из сложившейся ситуации для украинских беженцев, желающих выехать в Южную Осетию, а это в основном осетины, проживавшие в Луганской и Донецкой областях, есть, считает вице-спикер Югоостинского парламента Дмитрий Тосоев. По его словам, уроженцы Южной Осетии должны обратиться к президенту Леониду Тибилову с просьбой предоставить им югоосетинское гражданство. Только так они смогут попасть в республику. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Генеральная прокуратура Самопроглашенной Республики Южная Осетия предала огласке факт возбуждения уголовного дела против бывшего министра здравоохранения и главы Наблюдательного совета по распределению средств со спецсчета Нукзара Габараева. Однако югоосетинские эксперты не разделяют энтузиазма правоохранителей и считают их действия запоздалыми. Рассказывает Ирина Келихсаева.
В специальном репортаже на югоостинском телевидении следователь генпрокуратуры объяснил широкой общественности, что у правоохранителей накопились вопросы к бывшему чиновнику. В частности, в связи с тратой средств спецсчета, закупкой дорогостоящего медицинского оборудования, которое негде установить, наличием мертвых душ в списках больных, претендующих на дорогостоящее лечение в России. Нукзар Габараев на протяжении нескольких лет занимался вопросами медицины и социального обслуживания во время президентства Эдуарда Кукойте и считался в Цхинвале одной из наиболее одиозных фигур в окружении экс-президента. Гиперактивность министра вкупе с эмоциональной несдержанностью снискали ему славу злого гения кукойтовского правительства. На пресс-конференциях он рассказывал журналистам, что вполне успешен как бизнесмен, имеет недвижимость за рубежом, а в Южную Осетию приехал работать из любви к родине, чтобы помочь восстановить ее после августовской войны. После смены власти в 2012 году его имя попало в список тех государственных мужей, которые привлекли внимание правоохранительных органов. Полтора года назад фамилию Габараева, говоря о борьбе с коррупцией, упомянул в своем ежегодном послании президент Тибилов. Один из югоостинских экспертов, не пожелавший назваться, считает, что генпрокуратура занялась бывшим министром слишком поздно, когда тот давно смог почистить всю документацию и договориться с нужными людьми. По мнению моего собеседника, если бы власти действительно были заинтересованы расследованием послевоенных хищений финансовых средств и помощи из России, то дело в отношении Нукзара Габараева должно было быть заведено одним из первых. О запоздалости действий правоохранительных органов говорит и жительница Цхинвала Лива Тедеева.
Именно это надо было еще два года назад инициировать эту процедуру. Это бы сохранило имидж нашего руководства, наших правоохранительных органов, в первую очередь прокуратуры.
Но лучше поздно, чем никогда.
Но у меня очень мало надежд, что из этих денег что-то вернется в бюджет.
Лива обращает внимание на то, что сюжет про расследование генпрокуратуры показали в выходной день, что сводит численность местной телеаудитории к минимуму. Поэтому обсуждать горячую новость на следующий день ей пришлось с единственным попутчиком в общественном транспорте. Глава парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике Алан Кузонов допускает, что задержка действий прокуратуры могла быть связана с объективными причинами. Однако он согласен с тем, что общественность всегда требует расследований по горячим следам, особенно если это касается послевоенного периода жизни государства.
Тогда я хочу сказать, что в целом была уникальная ситуация в плане и, скажем, морального аспекта, что вот мы, да, все преодолели, все эти 22 года ждали, все случилось, да, и в плане того, что финансовая, да, подпитка, она по всем направлениям была просто, скажем, гигантской, да, и не использовать это не есть хорошо, скажем так. Мы могли развиваться по всем, не помимо медицины, по всем направлениям. Но, к сожалению, мы все прошляпили вот это время. И деньги, которые эти, они как-то вот ушли в песок.
По признанию депутата, он с интересом будет ждать результатов расследования генпрокуратуры, потому что запрос на правду среди его избирателей достаточно высок. Общественный деятель Дина Алборова и вовсе называет дело Габараева имиджевым. Она считает, что Генпрокуратура Республики должна довести до суда хотя бы одно из возбужденных по фактам хищений громких уголовных дел. Если Нукзар Габараев действительно виновен, а это еще предстоит доказать в суде, то этот резонансный процесс может стать показательным для власти. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.